говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вышел в свет первый номер газеты «Московский корреспондент», выпуск которой в свое время был приостановлен. Однако же найти газету сложно. Когда я спросила в подземном киоске, есть ли у них первый номер газеты, продавец очень живо этим заинтересовался и сознанием дела спросил, а что, они снова выходят? Полгода ведь отсидели. И с сожалением ответил, что газету не получал. Да, именно полгода они отсидели и вот вышли на свободу со своим первым номером. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Уртазаев. Здравствуйте, Акрам.
Добрый день.
Я не буду долго рассказывать, какой вы замечательный. Мы уже посвящали однажды этому программу, еще полгода назад, когда вас назначили.
Спасибо.
Уже не рассказываем, не представляем. Акрам Уртазаев, этим уже все сказано. И я так предлагаю выстроить наш эфир. В первой части программы мы принимаем вопросы Акраму на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Можете присылать ему вопросы, можете присылать темы для новой газеты, тоже хорошая вещь. А во второй, для новой газеты, в смысле новой газеты, в смысле
я
новой
понял,
газеты,
понял.
Без кавычек. Вы-то, может, поняли, а кто-то, может, не понял. Ну вот, без кавычек новой газеты. Во второй части программы, ко второй части программы мы зададим, наоборот, вам специальный вопрос от газеты «Московский корреспондент», потому что пока ее сложно купить, у нас будет такой устный выпуск газеты с специальным вопросом, который есть сегодня в этой газете.
Очень
но
хорошо.
Мы его растиражируем пошире немного, учитывая ваши некоторые проблемы. Давайте сразу мы скажем с нашим слушателем, где эту газету можно купить. Мы уже рассказали, что сложно, но можно. Где?
Можно. Можно купить на Тверской, в основном на Тверской расположены 9 киосков, такие MN Press, в которых продается «Московский корреспондент». И еще можно газету найти в банках ВТБ, они на стойке там лежат. Это пока как бы единственные места, куда нам удалось пробиться, но я думаю, мы постепенно будем расширять как бы сферу распространения.
И завоевывать этот рынок.
Ну, дай бог, дай бог.
Хорошо. Я для того, чтобы вот Акрам второй раз не рассказывал, какой будет газета, сразу же хочу вас познакомить с его колонкой главного редактора, которая вышла сегодня в первой номере. Там какие-то концептуальные вещи обозначены, мы их потом обсудим, как только вы выслушаете эту колонку, пожалуйста.
Чуть подражая Марку Твену, хочу сказать, что слухи о нашей смерти оказались несколько преуменьшенными. Весной этого года прежний московский корреспондент не просто скончался, он вообще перестал существовать как формат. И виной тому вовсе не Алина Кабаева и Владимир Путин, слухи о счастье которых, наоборот, оказались, к сожалению, сильно преувеличены. И не только нами. Виной тому сама газета, наши вовсе не выдуманные истории, а наше надуманное представление о читателе как потребителе надуманной жизни. Мы отказались от увеличительного и уменьшительного стекол и решили просто смотреть на происходящее, причем совершенно добрыми глазами. Мы решили стать не хмурыми. Мы решили помогать людям жить, любить и преодолевать сложности, конечно, в том числе и политического характера. Но мы теперь стали все делать несколько иначе. Вот, допустим, на прошлой неделе в центре Москвы был убит Ямадаев. Прежний Москор захлебнулся бы от подозрений. Мол, как можно в двух шагах от главной трассы страны среди бела дня убить человека в бронированном Мерседесе без хотя бы молчаливого согласия власти? Сегодня мы такой вопрос не задаем. Не только потому, что он очевиден, и нелепо его просто формулировать. Во-первых, это только демонстрирует смелость говорящего и ничего более. А во-вторых, кто ж на него ответит? Поэтому сегодня нас интересует несколько иная плоскость вопросов. Мы вот думаем, неужели уважаемому мэру столицы удалось выполнить свое обещание и ликвидировать пробки на улицах Москвы? Иначе как же удалось убийцам скрыться с места преступления центра в самый пробочный период времени? Мы представляем наш первый номер совершенно нового Москора. Вы знаете, как нелегко делается первый шаг. Поэтому поддержите, возьмите нас в руки и прочитайте. Мы постарались, чтобы главным героем этой газеты были вы. С уважением, главный редактор Москора Акрам Муртазаев.
Акрам, вы в своей колонке главного редактора написали, что газета станет добрее. Это по отношению к московским властям?
Нет, я вообще считаю, что доброта, она должна быть так заложена чисто концептуально, поскольку я вообще своим сотрудникам говорю, что мы должны перенять психологию врача. То есть нельзя любить, допустим, дизентерийного больного такого в нехорошем состоянии, если ты его ненавидишь, не любишь, если он тебе противен. А лечить можно только, если ты испытываешь какое-то чувство сожаления, да, желание помочь. То есть ненависть, она препятствует лечению. То есть чем больше издание ненавидит власть, тем оно быстрее скатывается в какой-то маргинальный уровень.
Но все-таки лечить, все-таки власть больна.
Обязательно, это естественно. Ну, больна не только власть, надо сказать, что больна и пресса, да, это же очевидно. Мы смотрим телевидение, мы читаем газеты, а кругом, в общем-то, находятся достаточно все больные объекты и субъекты федерации. Поэтому, конечно, лечить. Я думаю, что лечение, оно и есть смысл той жизни, в которой мы сегодня существуем.
Но критика московских властей была вроде как нишей прежнего московского корреспондента. Это было их, не то чтобы ноу-хау, но это что-то, это было то, что отличало их от других газет. Чем вы будете теперь отличаться? Для чего ваш московский корреспондент?
Этот вопрос уже давно дискутируется внутри коллектива. Здесь очень важно поймать свою нишу, а ее поймать сразу же невозможно. Мы начали эту дорогу, первый номер уже вышел, выйдет второй. Я думаю, что основное наше предназначение — это помогать людям все-таки, да? Помогать жить, чувствовать, ощущать себя. В конце концов, уменьшать уровень какого-то одиночества, потому что сегодня нормальный человек чувствует себя как каким-то меньшинством в стране, да? Мы сегодня видим, что преобладают какие-то странные чувства, какой-то ужасный патриотизм, какие-то дикие нравы. А нормальный человек вдруг оказался в одиночестве, в меньшинстве у себя на родине. Дать ему понять, что он не один, что нас много, что мы нормальные, в конце концов, люди. Вот это предназначение газеты. В том числе рассказывать о людях, о нормальных людях, которые живут, любят, радуются этой жизни.
И, в конце концов, даже хвалить за то хорошее, что делают московские власти, как вы сейчас косвенно похвалили в своей колонке, что раз смогли так безнаказанно убежать, убийцы, значит, и пробок уже нет в городе.
Да, в 17:15 покинуть Смоленскую набережную, незамеченным, это значит, что там никого не было, значит, пробок просто не существует.
Так что до сих пор я слышу по радио объявления, ищут свидетелей, даже и свидетелей нет.
Никого.
Вообще никого. Никого нет. Это называется, ведь есть у нас и хорошие в Москве. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Муртазаев. Пожалуйста, задавайте ему вопросы на пейджер 660-1055. СМС на номер присылайте +7 903 743 2801. А также темы подсказывайте для газеты. Это, конечно, преувеличение говорить. Добрые темы подсказывайте, просто темы. А уж
нет,
как они их подадут?
Как подадут. Все дело, опять же, в манере изложения. Я говорил уже про тот случай, из-за которого закрылась газета. Речь не о том, что написали, речь идет о том, как написали, да? То есть любая тема может быть подана совершенно по-другому. И тогда ничего страшного не будет. Поэтому тема – это только направление, а мы ее решим уже, исходя из своих представлений о жизни.
Я хочу, Акрам, опередить наших слушателей и предложить свою тему, с которой я столкнулась вчера. Ничего нового в этой теме нет, но она меня снова зацепила, потому что я уже своими глазами это увидела, а не по газетам. Я пришла вчера по своим родительским делам в школу и сидела, ждала директора в предбанничке у секретаря. К секретарю зашла завуч, и они начали между собой выяснять, как ответить на вопросы анкеты о детях мигрантов, которые учатся в школе. И пока я сидела, очень внимательно слушала, как это формулируется. Формулировка такая: просим предоставить списки детей мигрантов, родители которых не имеют регистрации в Москве и в Московской области. И дальше завуч жаловалась секретарю, что, боже мой, у нас ведь очень много таких детей. Я вижу Оренбург, я вижу Казахстан, я вижу что-то еще. Что же, я должна всю школу занести. А школа самая простая, районная школа. Я должна всех в эти списки занести. Тут я уже начала как-то участвовать и говорю, может быть, если даже они живут в Оренбурге или в Казахстане, ну, наверное, у них есть временная регистрация, и вы тогда не должны никуда их заносить, потому что временная регистрация – это тоже законное основание для проживания в Москве. Может быть, я ошибаюсь, Акрам, вот хочу сверить с вами свои чувства, но я не очень понимаю, почему школы заставляют составлять такие списки. Может быть, в этом ничего особенного нет, может быть, такая статистика кому-то требуется, но мне почему-то для меня это все доносом отдает каким-то, вот, может быть, я что-то преувеличиваю. Очень расстроилась вчера.
Ну, мы же сталкивались с аналогичным предписанием ГУВД Москвы, когда в разгар такого первого грузинского конфликта с нахождением тяжелых металлов в Винякин, Змараули и Боржоми, тоже распространена была такая, да, бумажка.
Вот помните, мы столкнулись, они это начали опровергать. А вот покажите нам, какие школы,
а потом
покажите
Лужков
нам бумажку.
Сказал, что, да, что он сказал, что это все неправильно. Начальник ГУВД сказал, что я выясню, кто это, и примерно накажу. С той поры никто ни о чем не сообщал общественности. А теперь, вот я даже не знал, что появилось новое распоряжение.
Новое, и теперь я уже свидетель. Вот так, тут уже при мне это все происходит.
Вот я хочу сказать, что мы очень тщательно ограждаем школу, допустим, от продажи спиртных напитков не ближе, чем в радиусе километра. Мы следим, чтобы там не распространялись наркотики, но мы не следим за тем, какие функции стала исполнять школа. Это, в общем, школа предательства, школа стукачества и школа какого-то откровенного расизму, потому что в данном случае речь идет не о Оренбурге и Дальнем Востоке, речь абсолютно точно идет о некоторых регионах бывшего СНГ.
Конечно.
Поэтому здесь не надо притворяться и говорить, что речь идет, так сказать, о мигрантах со Средней Азии. Я как раз вот думал над этой темой, потому что с тех пор, как мы как бы подняли на счет ОДБК, да, и это стало нашим таким военно-политическим союзом против направленных против НАТО, то есть теперь мы видим, что вот копошатся в наших дворах, убирая мусор, это наши союзники по борьбе. Да, это же не просто мигранты, это же наши союзники. Это на них надежда возлагается.
Очень немногие и чуть ли не единственные союзники в этом мире.
Да, кроме Чавеса, конечно, это самый лучший союзник.
А мы их вычисляем, вычленяем, травим.
Да, это что такое? Это какой это союз? О каком союзе может быть идти речь? Это, в общем-то, это политическое преступление, если говорить это на современном языке, да? Поэтому вот с этим ужасом, конечно, надо. Беспощадно.
Надо.
Я думаю, что
по крайней мере, я права, что я так на это реагирую хорошо. Так, Ирина Волкова пишет. До вашей посадки, так подхватили этот термин нашего газетного киоскера, неоднократно пыталась купить газету, но тщетно. Это еще тогда пытались купить, но тщетно. Но тогда была история войны с властями этой газеты, и не случайно было сложно ее купить, потому что просто тормозили, не давали, запрещали. По-моему, так было.
Да, абсолютно, точно запрещали, потому что киоски ее не принимали, распространители не принимали, потому что я думаю, что все-таки никого не оскорблю, если скажу, что влияние мэрии в столице все-таки значительно. Это касается не только там каких-то пространств торговли, но и многих сфер жизни. Поэтому выгоднее быть лояльным все-таки, но это понятно. За это никого нельзя осуждать. Люди хотят жить, получать прибыль. Поэтому московский корреспондент не распространялся, но я должен сказать, что в этом есть и вина газеты, которая, в общем-то, вошла в такой формат, я бы его даже назвал неприличным, потому что с такой страстью, как бы, вот именно мочить человека, мне кажется, совершенно не подобает ни одному СМИ. Я не скажу, что заслуженно его не распространили, но то, что он напросился на это надо признать.
Но вы, наверное, догадываетесь, что ваши публикации в «Московской мэрии» тоже какое-то время будут рассматривать под микроскопом.
Не, ну, конечно, есть, да, если человека зовут, милого человека зовут Гитлер, все равно к нему это отношение не может быть абсолютно свободно.
Так, и вот что дальше Ирина Волкова вам советует. Уговорите-ка вы в киоске новой газеты у метро Тверская брать вашу газету, там она регулярно бывает. Ну, там у метро Тверская есть какой-то же киоск.
Нет, там один киоск, не Тверской, напротив кинотеатра России, да, там стоит киоск, один киоск новой газеты. Я думаю, конечно, договоримся. Это просто недоразумение, что мы туда ничего не завезли. Я думаю, что сегодня же прямо завезем, поскольку как вы понимаете, мое отношение к «Новой газете» очень хорошее, и я думаю, что отношение «Новой газеты» ко мне тоже такое.
Да. Ваше замечание по поводу лечения нелюбимого больного правильно, и согласен с вами по поводу пробок у Дома правительства, пишет Борис. Интересно, в чем согласен по поводу пробок, что они так волшебным образом рассасываются в нужный момент?
Не, ну я думаю, что Борис совершенно точно понял ту иронию, которая заложена в этом предложении, поскольку... Здесь исчезновение связано не с наличием или отсутствием пробок, а связано с рядом обстоятельств, которые еще предстоит выяснить, и которые, я думаю, не выяснит никто.
Ну нет, будем надеяться, что разберутся.
Я думаю, что это будут внутренние разборки.
А ваша задача, как газета, узнать об этих внутренних разборках изнутри, о результатах этих внутренних разборок.
Нет, дело в том, что мы, понимаете, мы следим как бы за тем, что происходит в политике, это наше наружное наблюдение. Но если мы заметим, то все как бы рассуждения на эту тему, они под собой не имеют никаких оснований, потому что политика у нас не публичная, а она скрыта. То есть мы не можем знать, как бы условия договора, допустим, между Путиным и Медведевым, они не публичные. Поэтому раздел полномочий, мы, как бы мы ни гадали, мы их не знаем. Мы можем догадываться по движению лиц. А что на самом деле было в устном содержании, непонятно. То же самое и с этим происшествием. Да, то есть оно является следствием каких-то действий, которые произошли в неведомом нам месте. Я могу, например, предположить, что, допустим, падение фондового рынка как раз и привело к напряженности внутри бизнеса, и что и вылилось в эту трагедию.
И мы сейчас послушаем фрагмент из газеты «Московский корреспондент», после которого зададим вам вопрос.
Он пока в нескучном саду под открытым небом. Он признанный король надежно закрытых помещений. Основатель системы, которая спрятала это самое небо от миллионов и миллионов людей. Но за ним уже пришли. Бывший заместитель генерального прокурора Владимир Колесников, член фракции «Единая Россия», на заседании Комитета по безопасности Мосгордумы предложил вернуть на законное место на Лубянской площади памятник Феликсу Дзержинскому, основателю органов безопасности государства. Предложение было встречено бурными и продолжительными. Это не первая попытка вернуть в нашу жизнь «Железного Феликса». Комиссия по монументальному искусству уже не раз отклоняла предложение переместить главного чекиста на законное место. Неизвестно, удастся ли ей сделать это и в нынешний мобилизационный период. Ведь сейчас предложение поддерживают не только коммунисты и ЛДПР, но и могущественная «Единая Россия». Лубянская площадь пустует уже 17 лет. Именно пустота провоцирует идею вернуть Дзержинского. Редакция «Москора» предлагает немедленно заполнить эту пустоту и поставить на оставшийся постамент памятник Александру Солженицыну. Не первому вертухаю страны, но ее первому зэку. Это, на наш взгляд, будет самым верным решением. Поскольку нет в нашей стране ни одной семьи, не пострадавшей от государственного террора. Только по официальной статистике через систему ГУЛАГа прошли около 28 миллионов человек, а погибли в лагерях и тюрьмах около 3 миллионов. Разве автор «Архипелага» будет лишним на этой площади, откуда начиналась дорога к смерти миллионов? Кто будет стоять на Лубянке? Дзержинский или Солженицын? Нам кажется, что выбор определит вектор развития страны, ее нравственную позицию. В 50-е, когда сотни тысяч репрессированных вышли на свободу, Анна Ахматова сформулировала это так: «Встретились Россия сидевшая и Россия охранявшая». Так может быть, площадь Солженицына и станет памятником этой встречи? Сегодня каждый житель столицы может сообщить в комиссию по монументальному искусству при Московской городской думе свое мнение, какой памятник следует установить на Лубянке. По сути, это реальные выборы, в которых страна уже почти не участвует.
Вот мы эти реальные выборы сейчас в нашем эфире продолжим, подхватим инициативу газеты и спросим вас, уважаемые слушатели, Дзержинский или Солженицын должен быть установлен на Лубянке? Это вопрос газеты «Московский корреспондент», который она задает своим читателям, которые ее не обязательно увидят, эту газету, поэтому мы тиражируем этот вопрос пошире. Во второй части нашей программы ждем ваших звонков, а также пишите нам на пейджер и присылайте смс. А пока наш слушатель отвечает на этот вопрос, я продолжу вам задавать вопросы, которые пришли сейчас по поводу вашей газеты. Чем будете удивлять? Так, простой, точный вопрос задает Сергей Митрофанов. Чем будете удивлять? И нужно ли удивлять?
Да я не думаю. Я думаю, что зачем нам удивлять, потому что нашего человека, наверное, удивить уже нечем. Мы, наверное, будем удивлять тем, что постараемся говорить обо многих вещах свободно. То есть открыто, честно, прямо и, может быть, даже наивно. Сегодня у нас газеты стараются быть умными, задают какие-то громкие вопросы, а вот просто так вот говорить о жизни прямо и открыто, вот это мы разучились. Я просто вот, мне кажется, что нужна городская газета, которая стала бы каким-то собеседником, да, вот просто с ней можно разговаривать, ее можно читать, не листать, а вот именно читать.
И думать.
И думать, да.
Григория Нехорошего вы куда устроили, спрашивает Олег. Это бывший главный редактор «Московского корреспондента». Устроен ли он вами лично куда-то?
Нет, если бы он пришел, я бы, может быть, знал что-то. Нет, его не слышно, не видно. Но я думаю, что понятно поведение человека, который, в общем-то, мне кажется, совершил ошибку и который, в общем, не хочет какой-то публичности. Нормальная вещь. Она через год забудется, я думаю, что выплывет, если человек на нормальной специальности умеет писать и что-то делать, то он все равно вернется в профессию.
Конечно. Николай Иванович спрашивает, неужели газета, финансируемая денежным мешком, может быть объективной, а критиковать вы будете только Москву? Значит, денежный мешок, это имеется в виду Александр Лебедев, который владеет этой газетой. Может ли быть объективная газета, которую мешок финансирует, с тем же успехом, что и финансируемая государством? Какая разница здесь? По-моему, никакой разницы нет.
Нет, да. Вот, в общем-то, демократия заключается в том, что, как бы, если мне не нравится этот денежный мешок, я уйду к другому денежному мешку. Плохо, когда все денежные мешки собираются в одном помещении и им дают какие-то указания. Вот это плохо. А что касается моего денежного мешка, то он предоставил мне абсолютную свободу, и он, я думаю, что он понимал, если он выбирает меня как бы на должность главного редактора, то он получит газету определенного качества. Он же не хотел сделать там, допустим, российскую газету, да, там, или комсомолку, да, или какую-то, в общем, такую, человек формирует и создает как бы свой образ. Он, я не молодой человек, это, у меня есть представления о жизни, мне эти их не собираются.
И довольно сложно сломать вас в этом смысле, конечно.
Во всяком случае, у меня дверь на работе не запирается, я могу открыть и выйти в любой момент.
То есть вот о намерениях Лебедева можно просто судить по кандидатуре главного редактора. Если бы ему нужен был боевой листок, он бы нанял другого человека, нашел бы.
Нет, таких много, на рынке сейчас много таких.
Так, и Ирина Волкова поправляется, что она оговорилась, назвав адрес киоска «Новой газеты» улица метро Тверская, не Тверская, а метро Чеховская.
Ну да, киоск. Это возле Чеховской, да. Прям там напротив Министерства печати.
Итак, мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сегодня в 7 часов в программе «Время гостей» о политике, об экономике, об экологии, об объединении Санкт-Петербурга с Ленинградской областью и о многом другом Виктор Резенков беседует с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. Слушайте нас после краткой сводки новостей. Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области из-под завала в здании школы поселка Беляевка спасены 11 человек, 5 детей погибли, 4 была оказана медицинская помощь, сообщила Радио Свобода сотрудница регионального управления МЧС Татьяна Хваткова. Сегодня утром в школе обрушились лестничные пролеты между вторым и третьим этажами. В Москве минувшей ночью умер известный художник-карикатурист Борис Ефимов. Ему было 108 лет. В прошлом году он был назначен главным художником газеты «Известия». Ефимов был больше всего известен в Советском Союзе как мастер политической карикатуры. Президиум Верховного Суда России признал необоснованно репрессированными и реабилитировал последнего российского императора Николая II и его семью. Тем самым удовлетворена жалоба адвокатов Дома Романовых на решение судебной коллегии Верховного Суда. В Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. Как сообщили в правоохранительных органах, машина одного из руководителей уголовного розыска республики была обстреляна на окраине города. От полученных ранений Чельдиев скончался, погиб и ехавший с ним в машине сын. В Грузии сегодняшнего дня приступают к работе наблюдатели из Евросоюза. Согласно договору о прекращении российско-грузинского конфликта, заключенному при посредничестве ЕС, европейские наблюдатели будут патрулировать районы, прилегающие к Абхазии и Южной Осетии. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на 10 лет. По сообщению МИД Украины, об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел России и Украины в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На западе Пакистана в результате ракетного удара убиты не менее 5 человек, еще 6 ранены.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор газеты «Московский комсомолец» Акрам Муртазаев. В первой части программы мы вам сообщили о том, что...
Корреспондент.
Конечно, корреспондент. Опять сказал комсомолец? Вчера она обзывала вас комсомольцем, уже меня поправлял Михаил Ростовский. Сегодня, но это будет долго. Это надо писать большими буквами «корреспондент». Вот я все дважды написала. Два восклицательных знака поставила.
Ну, Минкин вот... обрадуется, ничего.
Минкин обрадуется, корреспондент 2. Нет, комсомолец 2. Два комсомольца. Вот, одним словом, мы рассказали о том, что в первой части, что газета объявила такой опрос своих читателей, стоит ли переименовать Лубянскую площадь в площадь Солженицына и поставить памятник Солженицыну вместо Дзержинского, которого хотят вернуть отдельные депутаты Госдумы. Пожалуйста, нам пишите с ответом, ваши ответы присылайте на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свободы». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И вот в этой части программы можете нам уже начинать звонить по телефону прямого эфира, единому бесплатному для всей страны 8 800 222 12. Некоторые ответы я буду читать уже в газете, опубликованы отдельных известных личностей. По этому поводу уже опрос провела газета. И Акрам, вот начиная эту часть обсуждения памятников, расскажите, пожалуйста, у вас же в вашей биографии уже была какая-то история. Вы вроде бы пытались водрузить Мимино, памятник в центре Москвы, на острие российско-грузинского конфликта, как бы в пику вообще всем.
Ну, не то чтобы на острие. Дело в том, что во мне где-то внутри все время жил Фрунзик, да, вот этот абсолютно Макрычан. Грустный человек, макрычан, да. Я почему-то просто безумно его люблю. А особенно после этого кинофильма «Мимино», когда вот он вот передает этот свой последний баллон, свою жизнь практически, в руки неизвестного человека, вот этот поступок, который меня все оставил навсегда. Ну, плюс ко всему, Фрунзик вообще был какой-то замечательнейшей личностью. И вот идея поставить ему памятник, она во мне жила. И тут, когда начались возникать грузинские события, к этой идее добавился, конечно, образ и Бубы. И с этой идеей я обратился, я уже тогда не работал в «Новой газете», обратился к Диме Муратову, и мы опубликовали, начали об этом думать, как опубликовать. И тут Юра Рост предложил, что, а почему двое, давайте троих мы сделаем. И тогда возникла идея создания памятника и третьего человека, это Леонова, да. И вот это Буба, Леонов и Фрунзик, вот эта троица, по нашему замыслу должна была стоять на чистом бульваре и олицетворять, как бы, ну, в общем, нашу нормальность, да, наше отношение к людям, и как бы укорять сам смысл понятия «лицо кавказской национальности». Мне кажется, ну, вот не установка этого памятника, она, в общем-то, и позволила...
Они разрешили?
Нет, не разрешили, потому что сначала Мосгордума одобрила комитет там по памятникам, все прошло все инстанции, но как, на каком-то пути нам неведомо. Все это запретили, замолкли. Я слышал даже Церетели, Юра Рост рассказывал, что Церетели сделал этот памятник, и он лежит у него где-то в запасниках. Вот недавно читал, что эта идея нашла одобрение в Грузии, сейчас ставят там этот памятник. Вот грузины оказались несколько мудрее, как бы, Москвы. Но мне кажется, что...
Он не слишком большой там этот Мимино?
А?
Он не слишком большой получился у Церетели?
Я не видел.
Он, наверное, больше самого Бубы раз
пять. Судя по фамилии, там должно быть что-то, как говорит мой внук, огроменное.
Да.
Ага. Ну, в общем, как бы мы, к сожалению, Мимино лишились. Вот Москва, которая, в общем-то, все-таки так и остается столицей СССР, да, в нашем сознании, она, конечно, должна иметь такие памятники. Она не может не прирастать, Россия, да? она слишком длинная для того, чтобы существовать, она должна быть еще и широкой. А вот это смысл памятника.
Акрам, вы, пожалуйста, тогда спрогнозируйте ко мне судьбу этого памятника. Вот, допустим, вам удалось его пробить. Он стоит на чистых прудах. Происходит вот эта история с Грузией, с Южной Осетией, и Буба отказывается от этого самого ордена и вообще отказывается от участия в концертах в России. Что будет дальше с этим памятником? Вы думаете, он уцелеет там? Вы думаете, его завтра на нем не порисуют каких-нибудь, не осквернят его?
Ну, я все-таки думаю, что люди гораздо мудрее, да, вот у нас же стоит памятник Багратиону, он тоже грузин и ничего, у нас люди пьют коньяк Наполеон, человек, который сжег Москву,
да, хотя Москву все-таки сжег не он. Да, но у Багратиона уже нет сейчас возможности совершить никакой недружественной акции по отношению к России, а многие восприняли акцию Бубы как недружественную.
Ну, нет, надо понимать все-таки состояние, в котором находился Буба, когда... А, в общем-то, бомбят территорию его родины.
Ну, это вы понимаете.
Да,
а
да. Нет, но это надо объяснять людям.
Вы верите, что памятник не пострадал бы, одним
я
словом?
Я абсолютно уверен, что памятник. Я думаю, что, как бы, во-первых, ну, нашлись те бы, кто, как бы, принес туда бы все-таки цветы, потому что там не только грузин, там еще стоит и армянин, там стоит и совершенно русский, великий русский человек, Леонов, один из величайших актеров наших дней, да, вот это, я не знаю...
Так Церетели-то всех троих создал, да? То есть он-то воплотил ту троицу или
говорят, я лично не видел, да, но Рост говорит, что все это троица
стоит. Вся троица. Понятно, то есть все-таки, да, хотя бы это участие других его соратников отрезвило бы тех, кто хотел бы разделать...
Ну, конечно, они уже в том союзе, который разрушить невозможно.
Да, хорошо. Борис Павлович из Новочеркасска, здравствуйте, ваше мнение.
Здравствуйте. Ну, естественно, я думаю, что должен стоять памятник Солженицыну. Да не просто стоять, а он должен стоять, попирая ногами фуражку Дзержинского. А вот Акраму Муртазаеву, как человека с юмором, я его знаю давно по его окаемкам в «Новой газете».
Спасибо.
Советую приехать в Новочеркасск и посмотреть на мемориал, который здесь создали местные власти, где казаки стоят на коленях перед их душителями-коммунистами. Тут 14 октября будет великий праздник, Покрова у них. И вот как они этот мемориал будут преподносить, хотелось бы посмотреть. Спасибо.
Супер.
Супер.
Какой-то приезжайте. Какой-то... Вы вообще-то, может быть, какую-то вот коллекцию составите для своего московского корреспондента, разъездную вот такого рода памятника.
Нет, вообще монументальную, конечно, продукцию нашей страны, конечно, надо изучить.
Монументальная тема в стране. Это
обязательно.
Благодарная
вот
тема.
Я же говорю, все-таки камень, он несет какую-то дополнительную нагрузку. Он не только ставится на могилы, да, все-таки непонятно.
А сколько заносят в него такой нагрузки. В этот камень? Вы же слышите, Борис Павлович. Да, Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, ваше мнение по поводу Лубянской площади. Александр, здравствуйте. Александр нас не слышит. Лидия Михайловна, здравствуйте.
У меня отец был осужден трижды, реабилитирован. Все дяди погибли там же, в ГУЛАГе, родные дяди. Так что, конечно, Солженицын, конечно, это будет как какая-то, ну, покаяние хоть некоторое.
Спасибо, Лидия Михайловна. Вопрос, видимо, из первой части программы, когда мы еще просили задавать вопросы о газете. Может быть, он ждет Сергея, чтобы вы пошутили. Будет ли ваша газета рассказывать о новом этапе борьбы с коррупцией? Под каким девизом она будет проходить? Это АКМ надо придумать. Да. Девиз нового этапа по борьбе с коррупцией.
Вот у нас сообщение об этом. Долго думали над рубрику. Я дал такую рубрику «Рубим сук». Понятно. Да, ее можно понимать по-разному, да, но она, я бы сказала, в первозданном
хорошая значении.
Да.
Вот девиз шикарный для нового этапа борьбы с коррупцией. Мне кажется, оба достойны стоять на этой площади, пишет Добрый. Оба достойны стоять, Солженицын вместе с Дзержинским. Вот как у вас стоят Буба с Леоновым и с Фрунзиком, вот так бы стояли Солженицын и Дзержинский, по мнению слушателя Доброго.
В принципе, я бы как бы назвал эту идею очень продуктивной, потому что встретились Россия сидевшая и Россия охранявшая. Мы сегодня должны признать, что, в общем-то, детей у вертухаев оказалось больше, чем у погибших людей. У нас население сегодня именно преобладает именно потомки все-таки, которые дали вертуха. Именно поэтому имя Сталина победило сегодня у нас всех, да, всех. Гуманистов России победил человек, который ее поставил на колени. Вот так. Поэтому идея нормальная. Я бы не отрицал ее.
Послушаем Валентину Георгиевну из Москвы. Здравствуйте, Валентина Георгиевна.
Добрый день. Я хотела вот что сказать. Установить памятник Дзержинскому означает психологически возврат к страшным годам, когда из жизни, как вы знаете, унесены были десятки миллионов ни в чем не повинных людей. Все памятники, на мой взгляд, и я давно об этом Лужкову писала, должны быть, ну, той страшной эпохи, должны быть собраны в одном таком комплексе, в мемориальном комплексе. Ленину, Сталину, там, от стены, от Кремлевской и так далее. И надо очистить Москву, которая имеет многовековую историю. История нашей вот этого века страшного, она... Одна единственная страна стояла много веков, и были изумительные люди, князья, которые спасали Москву. И я вот это хотела вам сказать, и благодарю вас за внимание.
Спасибо.
Спасибо. Вот Савельев откликается на ваши размышления об одиночестве человека современного. Я думаю, что большинство нашего населения, которое выбирает сегодняшнюю диктатуру, не желая демократии, не чувствует себя одинокими. Возможно, одиночество испытывают единицы, которые не согласны с существующим режимом. Среднестатистический человек себя прекрасно чувствует в условиях отсутствия свободы слова, прессы, иначе не выбирали бы во власть чекистов. Мне среднестатистического человека совершенно не жаль, пишет Савельева. Но вы работаете не для среднестатистического, или для среднестатистического тоже. Вы для всех. И для тех, кто чувствует себя одинокими, для тех, кто не чувствует.
Не, ну я не выбираю читатель. Читатель должен выбрать нас.
Владимир Алексеевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Во-первых, не могу не выразить свое восхищение и ведущей, и сегодняшним гостем.
Какие добрые
вы знаете,
у нас слушатели сегодня.
Вот мне кажется, что... проблема обрела некоторую сумбурную ипостась. Нельзя сталкивать людей лбами по поводу того, например, что поставить и Солженицына, и Дзержинского вместе.
Вы имеете в виду сталкивать лбами Солженицына с Дзержинским?
Нет,
вот этих имеет, людей.
Я имею в виду тех людей, которым дорог и тот, и другой. Я вам скажу, вот в декабре, по-моему, 2000 года я сам выпускник Академии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. И на рубеже столетий и веков Дзержинского Академию переименовали в Петра Великого. Тут же в зале, где был вручен в присутствии патриарха Алексия Академии бюст Петра Великого, в зале умудренные, заслуженные, уважаемые люди пустили шутку. Академия Петра Дзержинского. Зачем, скажите, пожалуйста, нужно было коммунистический проспект переименовывать в проспект Солженицына? Не надо этого делать. Пусть он остается, потому что у нас много людей, которые исповедуют ту идеологию. Идеологию, с помощью которой выиграли величайшую войну. И ради бога, Дзержинский сделал свое дело. Кто-то оценивает слева, спасибо. Кто-то справа.
Да, Владимир Алексеевич, спасибо вам большое за звонок. Я вот адресую наших слушателей, которым любопытно мнение нашего обозревателя «Радио Свобода» по поводу переименования улицы Большой Коммунистической на наш сайт. У нас как раз висит и сегодня колонка обозревателя по поводу переименования улицы Большая Коммунистическая на сайте www.svobodanews.ru. Что же касается вашего мнения, что... Ну да, есть такое мнение, что же переименовывать, когда уже так сложилось. Вот у вас примерно так же рассуждает Михаил Леонтьев. В газете вы собрали несколько мнений, и он говорит следующее, что Лубянка все-таки историческое название, оно прижилось. Я не думаю, что Александр Исаевич был бы рад такому повороту. Лубянка есть Лубянка, это исторический кусок. Люди все равно будут называть ее Лубянкой, хотим мы этого или нет, зачем обижать великого старика, это неделикатно, неаккуратно. Нет, ну не вы не говорите переименовывать Лубянку. Площадь-то могла бы остаться, Лубянка, или нет? Памятник. Вы говорите о том, что памятник стоит, а Лубянка может называться Лубянкой.
Как будет называть народ, все равно так и будет называть.
Так и будет совершенно точно. Это одно другому абсолютно не противоречит. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Муртазаев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Памятник. Хотите ли вы, чтобы вернулся памятник Дзержинскому на площади, на Лубянской площади? Или, может быть, разумнее было бы поставить памятник Александру Солженицыну. Это мнение газеты «Московский корреспондент», что хорошо бы Солженицына вернуть. +7 903 743 2801 СМС, пейджер 660-1055, абонент Радио Свободы, 8 800 222 12, телефон прямого эфира бесплатный, единый. Александр Сергеевич из Пензенской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я бы поставил памятник и Александру Исаевичу Солженицыну, и Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, который спас тысячи людей, но сгинул в советском ГУЛАГе, в сталинском. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, да, слушаем, да, хорошо вас.
Вы,
да,
знаете, я все памятники, которые были, я бы их оставил на месте, понимаете? Это наша история. Какая
а там
она
ничего
была, плохая
нет.
Или хорошая.
Ну, Виктор, а вот там ничего, там только поставим. Уже 17 лет, там ничего нет, а вроде как просится. Просится туда что-то.
Вы знаете,
да,
как
на этот вот постамент вот, или что там.
Вот эта площадь, она...
Кроме елки, там елка там бывает.
Не, ну, нет, вот. Извините. Там площадь, она вот, как сказать, архитектура создавалась для памятника именно Дзержинскому, понимаете?
То есть вернуть его?
Нет, я то, что уже убрали, то убрали, назад никого возвращать не нужно, понимаете? Mm. Вот это мое личное мнение.
Ну и нового хотел... ставить не нужно, так, mm? Да? Ну и нового не нужно ставить при этом, так?
Не знаю, здесь вот, по-моему, здесь уже ничего. Вот именно, что вот, как стоял Дзержинский, его убрали. Вот на этом месте уже никаких памятников ставить не надо. Вот такое мое личное мнение. Но я хотел вернуться немножко к другому.
Давайте.
По поводу Бубы. Вы знаете, вот он там выступал и говорил, что там... Его бомбили, все прочее, прочее. А почему он ничего не сказал? То, что там убили 10 солдат-миротворцев.
Ой, нет, Виктор, нет, нет, мы сейчас это не будем обсуждать. Все это абсолютно, вы нас выводите на другую тему. Это абсолютно не предмет сегодняшнего разговора. Я читаю пейджер дальше. Однозначно, товарищ Дзержинский, спасший от антисоветчиков и контрреволюционеров новый справедливый для трудового люда строй. Это слушатель Антипов. Вот по поводу газеты важный вопрос Василий Андреевич задает. Мы немножко снова к газете вернемся. Будет ли ваша газета органом печати новой партии Лебедева-Горбачева? Вопрос правомерный, потому что вот вчера создалась партия, и вчера же вышел первый номер газеты. Как-то это совпало-то по времени?
Да я не вижу никаких совпадений. Как бы органом, я не знаю, если партия будет заниматься тем, чем собирается заниматься газета, то, конечно, вы, потому что, ну, как бы, быть боевым органом как-то это неинтересно. Вообще партийные газеты неинтересны.
Об этом вы не договаривались точно.
Нет, точно
с Лебедевым. Нет, правда, давайте честно скажем, что идея партии им пришла в голову, это объединённо буквально на днях, но а газету нет. Они делают уже полгода.
Я думаю, что она зрела где-то в головах, а вот сейчас кризис, тот, который возник... среди правых сил, там разных демократов, которые никогда не объединятся ни во что, я думаю, что это подтолкнуло людей к такому важному шагу. Не знаю, какой он мудрый, не мудрый, но вот они сделали его. Теперь я думаю, что они будут решать вопрос про орган самостоятельно.
Владимир из города Люберцы пишет, Дзержинского не мешало бы вообще оживить, чтобы он вместо этих демократов приютил беспризорников, которых у нас более миллиона, целая неисчерпаемая армия криминала. А из них можно было бы сделать рабочие руки и головы. Да, Владимир, я тоже читала эти рассказы о Дзержинском, где написано было о том, что он решил проблему безработицы в тогдашней России.
Не, ну я тоже читал письма Дзержинского, щемящие, очень нежные, но это не и как бы не лишает достоверности и других фактов, которые мы тоже знаем прекрасно.
Московская область, Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я начну с памятника. Мое мнение такое, что не Солженицыну нужно ставить и не Дзержинскому, а просто обычному политзеку. Такой вот безымянный памятник политзеку должен быть на Лубнянке. А что касается вот газеты, я очень рада, что Акрам Муртазаев возглавил ее, эту газету, потому что я с большим удовольствием всегда читала его статьи в газете под названием «Новая».
И спасибо.
Такое всегда доброе чувство возникало. И я рада, что в новой газете, которую вы возглавите, вернее, я не рада, я надеюсь, что тот огромный дефицит добра, порядочности, честности, который у нас существует, вы постараетесь восполнить. И желаю вам на этом поприще больших успехов.
Спасибо большое. Можно я вот я...
По поводу политзека. Да.
В принципе, вот у меня идея возникла, она не была связана с Солженицыным, но это тоже все развитие, как памятник Мимино, да? Сначала бредил где-то Фрунзик, так во мне бредила сначала просто телогрейка с номером. А ставить телогрейку с номером, это показалось мне абсурдным, поэтому я стал придумывать носители. И практически вот гений Солженицына стал этим носителем, ибо только гений может вынести телогрейку на главную площадь страны, да? Это ему под силу, поэтому возникла такая идея. А так, конечно, телогрейка. Так, конечно, боль обычного зэка. И я думаю, что как бы последняя миссия Солженицына может быть связана именно с этим, вынос этой телогрейки нашего прошлого, вот на эту площадь. Вот и все. То, что он сделал в своей работе, это один гений потребовался. А вот теперь вот уже потребуется, наверное, второй, чтобы вынести, если это случится.
Смотрите, какой жесткий прогноз дает Александр. И даже страшно, я бы сказала. Стоит ли устраивать такой вызов нашим спецслужбам? Они в 91-м еле сдерживались, скрипя зубами. Памятник Солженицыну взорвут однозначно.
Ну, здесь это... Мне не кажется, что... Это просто, как бы, рано или поздно мы должны поставить спецслужбу на службу интересам народа, да? Если мы это не сделаем, то там памятники ставить бесполезно, да? А поэтому одно не исключает другое, то есть наша работа с нашими спецслужбами должна продолжиться.
Иван Сергеевич из Москвы, здравствуйте.
Кстати, я хотел вам подсказать тему для газеты.
Давайте.
Если можно, такая тема. Путь в олигархи. Начать по алфавиту. СА, потом Б, известная у нас дама, и так далее. Но не забыть, пожалуйста, одного бывшего работника спецслужб. Вашего владельца вашей газеты, гражданина Лебедева. Мне кажется, это будет крайне интересно. Как у него получились его 3 миллиарда?
Иван Сергеевич, спасибо большое. Я что хочу сказать. Есть такой журнал Forbes. Они все это делают. Это не формат газеты. Вот мне кажется, это мое мнение как читателя многих газет и многих журналов. Газеты «Московский корреспондент» вообще не формат газеты. Это действительно увлекательное чтение, но эту проблему увлекательного чтения «Путь олигарха» решают другие издания. Я такие очерки читала именно в Forbes'е много раз. Это очень действительно интересно. Это совсем... Там нет того, кстати, сказать, вот вы явно вкладываете какую-то ироничную это все криминальный такой оттенок, разные бывают истории. И я знаю, что история Лебедева, она состоит из того, что человек, да, он был, как его, вот сотрудником внешней разведки, а потом создал
СВР,
банк.
Да.
А потом создал банк. И стал банкиром, и стал делать деньги. Я не знаю, там откуда 3,5 миллиарда, 5 миллиардов, но все банкиры состоятельные люди. И не думаю, что у Крама есть дополнительная информация.
Нет, здесь я могу сказать, что о том, что как бы государство определяет как бы качество людей, которые богатеют в этой стране. Поэтому она создает законы, какие-то нравственные постулаты, чтобы богатели там те или иные люди. У нас таких законов и постулатов не было, поэтому разбогатели совершенно разные люди. Я не думаю, что, как бы, что абсолютно все там достигли своих богатств очень честным путем. Известный американский миллиардер говорил, я могу отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня о первом миллионе.
Но я точно хочу вам сказать, что касается пути Лебедева, он 100 раз описан. Я видел, я просто не вникал, честно скажу, я не знаю этих деталей, как он там переходил оттуда. Но то, что я видела его истории, биографии во многих изданиях, ну, он действительно давний человек на этом поле. И уж тем более, когда он избирался в мэры, уже все там поднималось, вся его биография
шерстилась. Да, надо сказать, что он публичный человек.
Это... Да, и вы найдете это без всякого московского корреспондента по поводу любого олигарха в специальных изданиях. Все это есть уже. Вот этого как раз никто... Вот этим вы не удивитесь, если будете пути распечатывать жизнеописание олигархов. Алексей Петрович из Москвы, здравствуйте.
Чем приятно. Мне кажется, что это место около Лубянки самое замечательное для большого памятника. И у Москвы, конечно, перед одним историческим лицом огромный долг. На площади Моссовета стоял памятник. Его советская власть снесла, поставила обелиск свободы, потом и его снесла. Какая свобода получилась, мы все знаем. Если бы сейчас вместо Дзержинского поставили памятник генералу Скобелеву, я думаю, что ни у кого не возникло бы никаких вопросов, а о Дзержинском просто забыли бы. И больше не вспомнили бы, Москва свой долг исторически выполнила бы перед генералом Скобелевым, а Дзержинский стоял бы в таком месте, где ему история надлежит.
Принимается?
Нет, ну, генерал Скобелев совершенно другая фигура. Вот я родился в городе Фергане, который раньше назывался городом Скобелев. Вот такое совпадение, да, да, да. А поэтому о генерале ходят совершенно разные слухи и толкования. Поэтому у него все-таки, как у солдата, может быть разная биография и разные дни в его жизни. То же самое можно почитать, что было с крепостью Измаил после того, как ее взял Суворов. Да, это, говоря, что подобного такого разбоя редко видели вообще. Поэтому мы здесь, это не солдатская площадь, речь шла о человеке, который страдал. Здесь идет о страданиях, да, вот о боли, которую надо выносить. А места для воинской славы можно найти совершенно спокойно в Москве.
Скорее, темп прочтения пейджерных сообщений. Оксана Андреевна пишет: один, пусть даже чисто идейно, не заблуждаясь, способствовал распаду и разрушению огромной страны, имеется в виду, наверное, Солженицына, я вижу уже по контексту, а другой боролся с немыслимой разрухой, нищетой, беспризорностью, экономической преступностью, то есть строил страну. Памятник второму должен быть возвращен на его законное место. Ну, мы сейчас человека переубеждать не будем. Или будем, или успеем.
Нет, у меня такая вообще идея, она, в общем-то, не нова. Она звучит так, что дорога к цели иногда гораздо важнее ее самой. Я думаю, обсуждение самой, само обсуждение, это вносит вообще достаточно, как бы, ну, имеет свою продуктивную, конструктивную часть.
Хорошо, он, Борис, конструктивно пишет, что ставить памятник нужно в стране, где политическая ситуация устойчива в течение десятков лет, а у нас, возможно, любые перемены, что-то в этом есть. Предлагаю сделать красивую клумбу с фонтаном.
Это украшение пустыря, я бы сказал так.
Ну, бросает камень в огород Солженицына Татьяна. Я против Солженицына, он пожимал руку Путину. В России сейчас находятся в заключении политические страдальцы, она имеет в виду настоящие. Насчет замены памятника Дзержинскому, господа, вы опоздали. АИФ-91 сообщал, что вместо памятника будет Кре-Христос. Мария Александровна, пенсионерка, пишет. Ну, не знаю, мы что там в 91-м году. Да. Никакого Солженицына, должен стоять только памятник Дзержинскому, который нещадно боролся с врагами советской власти, боролся за интересы простого народа, Юрий Николаевич. Может, поставим памятник Геббельсу или Гитлеру в Берлине? Николай Степанович пишет. Нет, там это запрещено, вы об этом весьма знаете, Николай Степанович. Завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Мнений достаточно много, они вам помогут в работе, я надеюсь.
Спасибо.
Это был Акрам Муртазаев, главный редактор газеты «Московский корреспондент». Я четко произношу, вела программу Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.